Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Этот подкаст мы записываем в рамках цикла, посвященного созданию бизнеса и продвижению его на рынке. Это интервью четвертое в рамках нашего проекта. Напомню, что в первом подкасте мы говорили о том, как создать свой первый стартап и за сколько и кому его можно продать. Во второй части затронули тему масштабирования. В третьей части говорили про пивот. А сегодня поговорим о том, какие стадии инвестирования существуют. Все интервью мы записываем с инвестором из Брисбена Павлом Энтином. Павел – предприниматель с 25-летним опытом. У него есть опыт ведения бизнеса в 15 странах мира. Он был сооснователем одной из первых китайских финтех-компаний ePay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем первого процессингового банка, сооснователем дата-центра M1. В настоящее время Павел является управляющим партнером в Unicorn Partners и одним из сооснователей Ассоциации лабораторий развития искусственного интеллекта. Павел имеет степень PhD по мировой экономике. Здравствуйте, Павел.
Виктория, добрый день.
Павел, расскажите нам, пожалуйста, что такое раунды инвестирования и зачем делить инвестирование на раунды?
Виктория, компания, она как живой организм. Она проходит различные стадии своего развития. У каждой стадии есть своя специфика. Также и инвесторы бывают совершенно разные. Инвесторы отличаются друг от друга по аппетиту к рискам и по своим ожиданиям от инвестиций. Соответственно, от этого и как бы происходят раунды инвестирования, финансирования компаний. Вот, они различаются, они идут там, от бутстрэппинга, пресид, когда фаундеры компании и там их близкие люди сами финансируют компанию, или когда уже привлекаются совершенно внешние деньги. Соответственно, от этого и как бы зависит там различное количество раундов, какие раунды инвестирования, финансирования, до вплоть до того момента, как компания, если вдруг она станет публичной компанией, вот, соответственно, до IPO, до того, как компания выйдет на публику и станет уже не частной, не private, а public компанией.
А какие суммы чаще всего инвесторы вкладывают на разных этапах?
Ну, на самом деле, это все зависит как от самого этапа, так и от типа компании. Потому что как компании бывают капиталоемкие, а бывают не капиталоемкие. Поэтому в зависимости от... Смотрите, у нас есть стадии там пресидовые. Это там обычно то, что бутстрэппинг, когда фаундеры едут за свои деньги. Или там то, что называется double F. Вот. Family and Friends, когда они помогают инвестировать компанию.
И Fools, вот. Да?
Ну, я всегда, да, мы всегда не любим говорить. На самом деле там называется Triple F, да, то есть Family, Friends and Fools. Вот, на самом деле Fools не потому, что это, как бы считается, что это дурачки проинвестировали. Нет, имеется в виду, что люди, которые доверяют фаундерам компании, вот, и они от этого доверия пошли на риск. Вот, такое финансирование является пресидовым. Вот, поэтому оно не входит в официальные раунды внешнего фондирования. Внешнее фондирование начинается вот только с седого раунда, или то, что называют иногда раундом бизнес-ангелов. Вот, соответственно, каждый раунд он подразумевает под собой разные состояния компаний. Вот, от идеи до того, что уже компания продает свои продукты, является потребителем и пользователем. Соответственно, на каждом раунде риски понижаются, потому что риск того, что компания тестирует гипотезы, идеи по поводу рынка, это совершенно одни риски. Риски масштабирования бизнеса компании, выхода на новые географии, на новую категорию пользователей, создания новых продуктов, совершенно другие риски. Соответственно, как понимаете, меньше, больше риски, меньше объем фондирования, финансирования внешними инвесторами, меньше риски, больше желания инвесторов участвовать в компании, соответственно, больше объема фондирования. Вот, соответственно, мы с вами там, на седом раунде, когда компания находится на развитии продукта или там, на уровне тестирования рыночных гипотез, соответственно, там фондирование достаточно маленькое, то есть можем говорить о десятках или о сотнях тысяч долларов обычно, ну и, соответственно, с низкой оценкой компании. Вот, соответственно, каждый следующий раунд взросления компании – это раунд нового фондирования и новых типов инвесторов, которые могут заходить. То есть у нас с вами раунд A – это уже фактически компания уже прошла MVP, то есть она уже получила первых потребителей, вот, идет развитие продаж, ну и, соответственно, уже мы можем говорить о более высоком размере финансирования, фондирования компании. Вот, у нас там показатели там 2020-х годов, это, соответственно, там в среднем, ну, если брать среднюю температуру по миру, на самом деле обычно больше ориентируется на американский рынок, вот, он достаточно репрезентативный, потому что вообще фенчурное финансирование, там самое большое, крупное, это на американском рынке, вот, потому что остальные страны, это более низкие объемы венчурного фондирования. Соответственно, там, допустим, раунд A в Америке там в среднем может составлять там, 12-13 миллионов долларов, с оценкой компании там несколько десятков миллионов долларов. Ну, вот. И, соответственно, там B и C раунды, это уже более высокое фондирование, более высокая капитализация компании. То есть это так называемый pre-money evaluation, оно будет с каждым раундом все более и более высокое.
А можно ли пропускать определенные раунды, или их нужно обязательно проходить в строгой последовательности?
Здесь нет последовательности раундов. Вот. Во-первых, количество раундов, которые компания пройдет, это все зависит от ее желания и ее развития. Потому что, ну, понятно, что успешная компания, в принципе, она может самофинансироваться. То есть если у вас достаточно высокие хорошие продажи и высокая там, прибыльность, то вы можете там, на следующих раундах фондирования вы можете самофинансироваться. Здесь варианты, или вам нужно получить действительно там серьезное внешнее фондирование для того, чтобы что-то развивать в компании, то есть какой-то идет бизнес-девелопмент, появляются какие-то новые продукты, сервисы, или вы выходите на новые рынки потребления. Вот. Или, может быть, кто-то из существующих инвесторов, акционеров хочет выйти в кэш-аут. Вот. Или, опять же, это тоже очень важный момент. Дело в том, что каждый раунд фондирования – это трек. То есть компания набивает себе трек, если особенно она хочет стать публичной. А достаточно большая часть компаний всегда мечтает, конечно же, выйти рано или поздно на IPO. Вот. Успешность выхода на IPO – это те имена инвесторов, которые у вас находятся в акционерке, кто зашли на каком-то из раундов фондирования. Поэтому если вы хотите раскрутить компанию для там уже для плейсмента в дальнейшем будущем, там выхода на IPO, то чем более крутые имена, чем, вот, там, допустим, фондов или каких-то других инвесторов у вас в компании, соответственно, тем лучше у вас будет IPO. Соответственно, многие раунды фондирования происходят для того, чтобы вот какие-то там смарт-мани с хорошими именами зашли к вам в компанию. Поэтому цель преследуемого раунда фондирования, она развитие компании, она выход в кэш-аут инвесторов-фаундеров или зашедших инвесторов на каких-то предыдущих раундах, плюс это раскрутка компании для будущего IPO.
Да, но любой инвестор же планирует в будущем получить свои деньги обратно, да? То есть как это происходит?
Ну, инвестор, который не планирует получить свои деньги обратно, это обычно не инвестор, это может быть какие-то только импакт-инвесторы, которые вкладывают деньги для решения каких-то социальных задач. Вот, даже они планируют не деньги обратно, они хотят какой-то осязаемый социальный эффект, результат. Конечно же, любой инвестор, давайте я просто про импактные инвестиции уже сказал, потому что есть и такое бывает, но любой инвестор, да, конечно же, инвестирует деньги, ожидает получить их обратно. На каждой стадии фондирования он оценивает свои риски, то есть риски получить деньги обратно и риски с точки зрения ожидаемой доходности. То есть получит ли он свою ожидаемую доходность на эти инвестиции или не получит. То есть первое – это риски возврата, невозврата первоначальных инвестиций. Второе – у каждого типа инвесторов есть свои ожидания по доходности, у каждого типа инвестора они разные, и это риски получить, не получить ожидаемую доходность на свои инвестиции.
Если вот те, кто нас слушают, может быть, владельцы небольших стартапов, они сейчас как раз в поисках инвесторов, и, возможно, готовят договор и, скорее всего, боятся потерять что-то или недополучить, например, какую-то долю. Вот чтобы, на что бы вы рекомендовали обращать внимание, когда подписывается договор с инвестором? Наверное, все-таки первый договор, потому что второй – это уже, наверное, какой-то опыт, это будет проще.
Ну, смотрите, дело в том, что на каждом раунде фондирования к вам заходят разные типы инвесторов. Вот. И самое сложное – это первый раунд фондирования, потому что там отношения достаточно кастомизированы. Чем больше компания развивается, на следующих раундах понятно, что компания уже ведет не самостоятельно, даже чаще всего привлекает профессиональных посредников, то есть инвестиционные банки или другие типы профессиональных финансовых посредников, которые подготавливают все условия размещения, подписывают, подготавливают те терм-шиты, которые они предоставляют инвесторам, там, про плейсмент-меморандумы, и, в принципе, уже на более поздних раундах фондирования заходящим инвесторам сама компания плюс компания, там, ее представитель в виде посредника, предлагают инвесторам те условия, на которых компания готова, чтобы инвесторы зашли, плюс те условия, которые предлагают, чтобы они подписались. И это включает в том числе вот, там, существенно условный термшит, на что должны инвесторы согласиться. Поэтому, конечно, самое рискованное – это первое, это там, или пассивное, то есть обычно это пассивное финансирование, оно самое рискованное, когда у вас заходит какой-то там первый инвестор, обычно это, ну, как бы это может быть ангел, может быть, это уже более продвинутая стадия, к вам зашел там венчурный какой-то капиталист, венчурный фонд. Вот. Ну, важно. Первое, чтобы соблюдались ваши условия с точки зрения, зачем вы привлекаете инвестора, совпали ожидания, зафиксировать. Обычно на первых порах это так называемый SHA, shareholder agreement, когда, запуская нового акционера в виде инвестора, вы с ним о чем-то договариваетесь, какие-то принципиальные договоренности. Для фаундеров компании чаще всего это обычно вопросы операционного управления. То есть как фаундер будет управлять или как будет распределена зона ответственности по управлению компанией, как будет формироваться совет директоров. Потому что при каждой даже последующей стадии финансирования это же размытие акционерного капитала, поэтому это риски фаундеров потери контроля компании. Поэтому, конечно же, их обязательно нужно предусмотреть и отфиксировать. Очень часто это бывает в том числе по разделению на классы акций. То есть, когда фаундеры предусматривают для себя там, оставить один класс голосующих акций, когда они принимают решение или обязательно участвуют в принятии решения, и следующий класс акций, который для выпуска для инвесторов, это как раз акции, по которым инвестор получает доход, но все-таки же при этом контролируется определение решений компании фаундерами. Плюс это условия выхода и дальнейших решений по выходу из компании, в том числе и новых инвесторов. То есть это тоже нужно предусмотреть, чтобы не было потом никаких чудес и никаких неожиданностей для фаундеров компании, чтобы все условия по как будет выходить каждый из сторон из этой компании, на каких условиях, внутренние взаимоотношения, все это нужно фиксировать на входе.
Ну, я так понимаю, что лучше отодвигать стадию инвестирования, да, как можно дольше. То есть, если есть возможность своими силами без инвестора продвигаться, то лучше продвигаться, как вы считаете?
Ну, это опять же, чего хотят достигнуть фаундеры. Ну, первое, все обычно хотят достигнуть более высокой капитализации. Понятно, чем позже запускаются новые инвесторы, тем на более при более высокой оценке компании не заходят. То есть они заплатят дороже за акции, вот, дороже и с точки зрения кэш-ин, если они будут в развитии компании, и дороже с точки зрения кэш-аут, если фаундеры на какую-то долю акции будут выходить. Чем более поздняя стадия, тем, соответственно, более высокая оценка. Иногда фаундеры компании по мере развития компании предпочитают хотя бы частично зафиксировать свои риски, то есть чуть-чуть как бы из своего детища выйти на какой-то объем и получить кэш-аут. Ну, для того, чтобы, допустим, получить обратно свои инвестиции в эту компанию. Тогда в этом случае как бы фаундерам будет интересно как бы, ну, пораньше привлечь инвесторов для того, чтобы за счет их денег выйти в кэш и отфиксировать, допустим, свои риски по тем инвестициям, которые они уже произвели в компанию. Опять же, это масштабирование. То есть может ли компания масштабироваться быстро, не быстро, без внешнего инвестора или нет. Бывают рыночные ситуации, когда у компании уже появились конкуренты, и она существует в конкурентной среде. И если компания будет еще идти за счет своих собственных, а не быстро масштабироваться для того, чтобы защитить свою долю на рынке, свое присутствие на рынке, то это риски. Поэтому это бывает, как может быть, когда компании самой с точки зрения существования на рынке или развития продукта деньги не нужны, но нужно, чтобы защитить свою долю, свое рыночное присутствие. И тогда уже деться некуда, компания должна выйти на внешних инвесторов для того, чтобы произвести эти инвестиции.
Спасибо большое, Павел. В следующем 5-м интервью в рамках нашего цикла, посвященного созданию бизнеса и продвижению его на рынке, мы поговорим о том, как бизнесу расти и развиваться дальше. До свидания, Павел. До встречи.
Спасибо, Виктория. До свидания.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.